Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 июня 2019 года. Мои мысли в Твиттер от 13 июня 2019 года, часть первая. Подъем в гору Синай, сомнений и взаимного отторжения, осуществляется высшим светом, но свет вызывается усилиями к объединению, вопреки взаимному отторжению, Сина. От нас требуется только усилие сближаться в группе, а все остальное производит свет, Творец закончит за меня. Препятствием в подъеме в высший мир являются сомнения и рурим. Они-то и образуют гору Ар-Синай, гору ненависти и сомнений, которую можно взять приступом только взаимным поручительством, связью в группе, десятке. Ведь это и есть исправление разбиения системы души Адам. 240 израильских ученых призвали правительство Германии отклонить определение БДС как антисемитской и сохранить финансирование израильских и палестинских неправительственных организаций, которые против израильской оккупации. Хорошие ученые, вот только история их ничему не учит.
Радиоверсия.
Тайна единения мужского и женского начала. Часть 11. Можно ли создать гармонию между мужчиной и женщиной? Вопрос. Можно ли создать какую-то гармонию между мужчиной и женщиной, если он занимается кабалой, а она нет, и у них как бы разные интересы, цели? Ответ. На чисто житейском, бытовом уровне, если им дорога семья и дети, то, конечно, можно. Но при этом каждый должен будет чем-то поступиться. Проблема в том, что мужчине, изучающему кабалу, намного сложнее поступиться и уделять внимание жене и детям. Ведь кабала занимает очень много времени, и главное – мысли, чувства, сердце. Но это все относится к переходному периоду. Я думаю, что это очень быстро перейдет в обычный расклад во всем человечестве, и люди начнут понимать свою природу. Все равно сейчас семья имеет настолько расплывчатый образ, что нет ничего страшного, если муж занимается кабалой, посещает какие-то кружки, смотрит по ночам уроки. А разве в других семьях что-то по-другому? Сегодня каждая семья изуродована по-своему. Продолжение следует. Из урока на русском языке от 3 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Квантовая физика и сила мысли. Вопрос. Объясняет ли квантовая физика силу мысли? Ответ. Я не могу ручаться за квантовую физику, поскольку каждый день у них появляются все новые и новые дополнения, методики, теории. Когда-то я был постоянно в курсе их новинок, но давно уже не занимаюсь этим. То, что с помощью наших мыслей мы можем управлять любыми действиями, это верно, ведь мысль является самой высшей силой. Выше нее только желание, так что если желания и мысли человека правильно направлены, то в них одевается сила Творца, и человек созидает. В принципе, все, что мы должны исправить в творении, мы делаем нашими мыслями и желаниями, в которые одеваются мысли и желания Творца. Из урока на русском языке от 3 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Почему мы не можем ощутить суть Творца? Вопрос. Почему мы не можем ощутить нечто непостижимое, что называется сутью Творца? Ответ. Мы не можем постигнуть суть Творца, поскольку у нас нет к этому инструментов. Так же, как животное не может постичь уровень человека, так и человек не может постичь уровень Творца. Для этого у нас нет необходимых инструментов, то есть свойств. Наши свойства, построенные на плюсе и минусе, созданы Творцом в таком объеме, на таком уровне, чтобы мы могли постичь его, но только исходя из тех свойств, в которых Он создал нас. Выше них мы постигнуть не можем. Вопрос. Это на самом деле так или еще может быть что-то другое? Ответ. Возможно, есть что-то другое. Когда в конце 6000 лет, а может быть и раньше, мы полностью исправим свои свойства и будем правильно использовать и положительные, и отрицательные свойства, тогда мы окончательно достигнем того уровня, который Творец отмерил нам, за эти 6000 лет познать его. А затем вполне возможно, что мы раскроем для себя следующий объем, следующую пустоту, которую сможем постигать, но об этом нам пока ничего не известно. Существуют какие-то догадки, но это всего лишь догадки. Из урока на русском языке 24 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Шамати – гид по духовным состояниям. Вопрос. Как чтение книги Шамати, услышанное, может помочь мне переварить и осознать новое духовное состояние, которое я стал ощущать, изучая науку Каббала? Ответ. Дело в том, что Шамати постигается постепенно. Допустим, если сегодня тебе 20 лет, то занимаясь и проходя вместе с нами материал, примерно через 10 лет ты поймешь, о чем говорит эта книга, ее глубину. Ты начнешь находить в себе адекватное состояние. Книга станет для тебя гидом по твоим духовным состояниям, по твоей душе. Читая ее, внутри тебя будет все переворачиваться, но не психологически, как в каком-то романе, а раскрываться в тебе в разных состояниях, ракурсах. Ты будешь ощущать высший мир. Так она будет работать постепенно, все больше и больше. Из урока на русском языке от 10 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Под действием общего и частного управления. Относительно каждого человека существует общее и частное управление природы Творца. Общее управление действует на всех и относится к нам как к одному единому целому. Даже если один человек сделает что-то нехорошее, как маленький ребенок в семье, то страдать будут все, потому что он является членом семьи. То же самое и мы. Каждый является членом человеческого общества. Кто-то что-то сделал неправильно, страдают все. Мы просто не видим следствий от наших дурных поступков, поскольку они расплываются между всеми. Но все равно страдает все человечество. Поэтому в той мере, в которой мы сможем контролировать свои частные поступки в правильном направлении, чтобы как маленькие дети ничего не разбивать, не шуметь, не пачкать, тогда сможем жить в более комфортном мире. Кроме этого, есть еще и частное управление, когда на каждого из нас воздействует высшая сила. В этом воздействии есть часть от общего состояния человечества, которое влияет на каждого из нас, а также частное влияние свыше на каждого. Желая понять Творца, мне в первую очередь важно начать принимать от Него сигналы в частном управлении, направленные именно ко мне. Ведь благодаря этому воздействию я смогу, может быть, правильнее все осознать. Из урока на русском языке от 17 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Вопросы детей Творцу. Вопрос. Рижский писатель, кинодраматург Михаил Дымов предложил школьникам от 6 до 10 лет задать Творцу самые насущные вопросы о самом главном. Второклассница Света спрашивает Творца: «Может, я могу тебе чем-то помочь?» Ответ. «Отвечаю от имени Творца. Я как бы читаю его ответ. Да, мне, конечно, не хватает именно твоей помощи. В принципе, так от каждого человека, но от каждого индивидуально, то есть от тебя. Помощь должна быть в том, чтобы ты помогла мне исправить мир». Вопрос. «Может ли хватить детства на всю жизнь?» Марик, первый класс. Ответ. «Детство на всю жизнь? Это зависит, конечно, от характера человека. Есть люди, которые остаются детьми, и действительно это хорошие люди. Они, может, не хорошие по своему характеру для других, но они все время ищут. Для них познаваемость мира представляет собой огромное поле деятельности. Они стремятся все время что-то раскрыть, что-то создать, что-то сделать. То есть ребячество, которое остается во взрослых людях, это великое свойство. Это на самом деле подарок. Конечно, хорошо, что оно остается. Но это не зависит от человека, таким он рождается. Вопрос. Радик, 4 класс, спрашивает. «Люди так страдают на земле. Неужели в твоем аду еще хуже?» Ответ. «В аду, в общем-то, еще хуже. Ад – это угрызение совести, это ощущение, от которого человек не может скрыться. Несмотря на то, что он видит и понимает, что все произошедшее исходит от Творца, нет никого, кроме него, все равно он не может избавиться от ощущения, от мысли, сколько он вообще сделал в своей жизни. И этого он не может списать на Творца, потому что он и не пытался в течение своей жизни достичь состояния, когда он поднимается над управлением Творца. Творец управляет нами. Человек должен осознать, что все, что он делает, исходило от Творца, а не от него. И тогда ему не за что будет переживать, краснеть, страдать. Вопрос. «Как мне жить, чтобы все на свете были счастливы?» – спрашивает Лиза, второй класс. Ответ. «Есть только один путь – узнать, что такое счастье, каким образом можно к нему прийти. Есть такая методика, которая может приводить людей к счастью, и надо ее реализовывать в своей жизни. Вырастем и реализуем». Вопрос. Игорь, четвертый класс, спрашивает. «На земле столько бед и страданий, чтобы людям не жалко было умирать?» Ответ. «И это тоже верно. Но не надо так думать. Людям, конечно, может быть легче умирать, когда они видят, что покидают такой ужасный мир, в котором ничего нет, и все страдают, и в конечном итоге все умирают. Но лучше сделать не это. Есть возможность еще до того, как мы умираем, раскрыть высший, вечный, совершенный мир. И поэтому не умирать, а просто начать ощущать его. Следующий этап своего существования. Свою следующую жизнь». Вопрос. Руслан из второго класса спрашивает. «А что, если люди тебя не любят, а боятся?» Ответ. «Для некоторых это хорошо. Они любят такое отношение людей к себе. Боятся, значит, уважают». Но в общем, это все неверно. Любовь нуждается во взаимном понимании, когда ты с закрытыми глазами можешь полностью отключиться от себя и доверить себя любимому. А он будет думать только о тебе, о твоей пользе, о твоем благе. А ты будешь думать только о нем. Когда вы так взаимно друг о друге беспокоитесь, это и есть любовь. Вопрос. Люба из третьего класса задает пронзительный вопрос. «А я есть на самом деле?» Ответ. Это сложный вопрос. Я есть на самом деле только в том случае, когда я стою против Творца. То есть вот он, а я против него, вопреки ему. Тогда я есть. Вопрос. Вы считаете, что детям это даже проще объяснить, чем взрослым? Ответ. Конечно, детям проще объяснить все эти вещи, чем взрослым. Они это инстинктивно понимают. Реплика. Я смотрю, вы объясняете им как взрослым. Ответ. Конечно, к ребенку нельзя относиться по-другому. Реплика. То есть сю-сю, му-сю? Ответ. Нет, эти сю-сю – источник всего зла в мире. Вопрос. Катя, четвертый класс, спрашивает. Когда началась на земле любовь? Ответ. Любовь началась тогда, когда люди стали ненавидеть ненависть. Ненависть проявляется естественно, по нашей природе. А когда мы начали осознавать ее вред, конечность, ужасы, которые она несет нам, и стали ее ненавидеть, тогда мы постепенно обнаружили любовь. Вопрос. Саша из второго класса спрашивает. «А мы не игрушки твои?» Ответ. «Вы мои игрушки, говорит Творец, абсолютно, полностью. Но вы должны осознать это, и тогда вы попросите меня быть самостоятельными, и я вам это сделаю». Вопрос. «Почему, когда любишь, все нравится, даже яичница?» – спрашивает Степа из второго класса. Ответ. «Когда любишь, нравится все, даже яичница, потому что любовь покрывает абсолютно все проблемы, абсолютно все. И даже все некрасивое кажется красивым, и все неприятное – приятным, и все невкусное – вкусным, потому что это все покрывается любовью. Значит, самое главное нам – не обращать внимания, что в мире плохо где-то или как-то, а развивать любовь». Вопрос. Вита из второго класса спрашивает, почему ты сотворил мир таким, что когда мама порвет колготки, она плачет? Ответ. Да, человек маленький, и маленькая девочка плачет от своих проблем, и большая девочка, мама, плачет от своих проблем. У всех проблемы. Все это сотворил Творец для того, чтобы люди нашли, а какое же состояние является совершенным, чтобы быть только в радости и в любви. И к этому можно прийти только через слезы. Слезы в классе, в школе, с подружками, с разорванными колготками, во всем. Вопрос. Миша, четвертый класс, задает удивительный вопрос. Как стать воспоминанием? Ответ. Во-первых, надо стать хорошим воспоминанием, а не просто воспоминанием. Потому что есть такие люди, о которых вспоминают с содроганием, с ужасом, с ненавистью. Были бы рады, чтобы этих людей не было и воспоминаний о них тоже. Надо жить так, чтобы о тебе остались хорошие воспоминания. А это только если ты делаешь людям добро и оставляешь мягкий, сладкий след за собой. Вопрос. Алик, четвертый класс, спрашивает. Что бы я хотел попросить у тебя? Да ты сам все знаешь. Ответ. Это не важно, что я все знаю. Мне важно, чтобы ты просил, потому что, когда ты просишь, ты привязан больше ко мне, и я могу тебе больше дать, чем ты просишь. Я могу дать тебе еще свое особое отношение, свою любовь, свое тепло. А так просто дать тебе, чтобы у тебя было то, что ты хочешь, ты этим не будешь связан со мной. И поэтому лишишься больших, добрых, теплых ощущений в мире. Вопрос. Гоша из 4 класса говорит: «Верни моих родителей в детство. Я бы с мамой дружил». Ответ. Если бы можно было быть с родителями, как со своими товарищами, это было бы очень хорошо, с одной стороны. Но с другой стороны, а как бы ты развивался? Кто бы тебя учил? Значит, нам надо научиться быть с родителями детьми, не быть с родителями товарищами, и со своими товарищами, одногодками, быть, соответственно, товарищами и учиться от них. То есть получать от всех добрый пример и всем давать добрый пример от себя. Вопрос. А чему должны научиться родители в таком случае? Ответ. Родители должны научиться быть с детьми товарищами, подругами. Это очень важно. Такие семьи иногда встречаются, и в таких семьях дети чувствуют себя комфортно, защищенно, на них не давят, в них не уничтожают самостоятельность, они растут открыто. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 9 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 13 июня 2019 года, часть 2. Вся гора Хар-Синай – это наши сомнения, Иерурим, эгоистическое желание, откуда к нам приходит ненависть, Сина. Но насколько мы стремимся притянуть с вершины горы ненависти свет, возвращающий к источнику, он поднимает нас до вершины, где мы сливаемся с Творцом.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.